Бен Лукен. И по которому действительно видно, что этот человек был в Божьем присутствии.
I mentioned yesterday that I have recently been involved in the passage in Acts concerning the person of Stephen.
Вчера я упомянул, что недавно проповедовал на один текст из Деяния апостолов, где говорится о поведении Стефана камнями.
And when Stephen stood before the Sanhedrin,
и когда Стефан стоял перед Синедрионом,
what did they see?
Что они видели?
They saw a man whose face looked like an angel.
Они видели лицо человека, которое выглядело как лицо ангела.
I will readily confess to you, I don't know what an angel looks like.
Я должен признаться, что не знаю, как выглядит ангел.
But I know that it has to be that which reflects the glory of God.
Но я знаю, что лицо ангела должно отражать Божью славу.
And you know as well as I do, you can just even look at people and know their difference.
И вам прекрасно известно, как и мне прекрасно известно, что иногда можно взглянуть на человека и увидеть в нем что-то особенное, потому что он какой-то не такой, как все.
And may our lives be men that which people know by being with us, that we have walked with God personally and experientially.
И пусть и по нашей жизни можно будет увидеть, что мы жили с Богом. Или я знаю Бога на личном опыте.
And we saw that the ministry to which Ezekiel was called was a task that was extremely difficult.
Мы увидели, что Иезекииль был призван на чрезвычайно сложное служение.
Israel was a rebellious people. They were like thorns and scorpions.
Израильтяне мятежные народы. Они были как тернии и скорпионы.
They resisted God's word.
Они противились Божьему слову.
And they resisted God's spokesman.
И они противились тем, кто говорил от имени Божьего.
And then I know that you may be facing a ministry very similar.
И я знаю, что некоторые из вас тоже трудятся в таких же условиях.
Whether in part or in whole.
Частично или даже полностью.
And I trust that Ezekiel will be an encouragement to you.
И я надеюсь, что книга Иезекииля сможет вас подкрепить.
As you see how God prepared him for his ministry.
Вы увидите, как Господь готовил Иезекииля к служению.
How God told him to internalize the Word of God within his life.
Как Бог повелел ему Слово Божье проглотить, чтобы оно проникло внутрь его сущности и жизни.
How God encouraged him to speak, whether they listened or not.
Как Бог повелевал ему говорить, независимо от того, слушают его люди или нет.
And how the Spirit of God works in him to lift him up.
И как Дух Божий действовал в нем и поднимал его в минуты скорби.
And the hand of God is upon him to give him strength.
И рука Божия была на нем, давала ему силу.
And it is God who gives him the words to speak.
И именно Бог дает ему слова, которые он должен сообщить людям.
And that's still true today.
То же самое верное в настоящее время.
And God delights to do the same in your life.
И Бог хочет сделать то же самое в вашей жизни.
As he did in Ezekiel.
Как и в жизни Иезекииля.
Remember that we have a responsibility.
Помните, что на наших плечах лежит ответственность.
As spokesmen of God, we are as Ezekiel watchmen for the people whom God is giving to our flock.
Будучи Божьими глашатаями, проповедниками, мы в то же самое время должны стеречь Божье стадо.
We are to warn them of the consequences of not following God's word.
Мы должны предупреждать людей о последствиях неповиновения Божьему слову.
We are to warn them of the importance of following God's word so that our life is different.
Мы должны предостерегать их о том, как важно следовать Божьему слову, чтобы наша жизнь отличалась от жизни других людей.
We're to warn them about the things that are on the outside.
Мы должны предупреждать их об опасностях, которые подстерегают их извне.
We're to warn them about the things that are within the church.
И также об опасностях, которые грозят им внутри церкви.
The evil one can do as great a damage inside the church often as he does outside the church.
Лукавый зачастую большой вред причиняет изнутри церкви, настолько же большой, как и извне.
If we're not alert to warn our people concerning what's happening.
Если только мы не будем предупреждать людей об опасностях.
We saw that Ezekiel then in his message began to deliver those messages concerning why Jerusalem will fall and about what that destruction and judgment will be.
Итак, Иезекииль начинает проповедовать народу и объяснять, почему Иерусалим будет разрушен и за что постигло их вот это несчастье, погибель.
We saw his drama concerning the siege of Jerusalem.
Мы видели его инсценировку о осаде Иерусалима.
We saw how the city would fall and there would be a meager diet for the people. It would be difficult.
Мы увидели, что город падет и что людям не будет достаточной пищи.
We saw how that by shaving his head and dividing the hair into three different parts, he showed what would happen to the people.
Сбрив волосы с своей головы, состригший волосы с своей головы, разделив на несколько частей, Иезекииль показал людям, что произойдет с народом.
A third would die within the city by fire and by pestilence and by famine.
Третья часть людей умрет в городе из-за пожаров, из-за голода и болезней.
A third would die as they flee by the sword.
Третья часть будут убиты в попытке спастись бегством.
A third would be taken into captivity or scattered in the wind by the illustration.
И третья часть будет взята в плен, развеяна по ветру.
And out of that, there would be those who would die by the sword and by the famine.
И даже из них три люди умрут от меча и от голода.
But he also took a small part and stuck it in the hem of his garment.
Но помните, что Иезекииль также взял несколько пасинок, небольшую часть, и положил их себе за пазуху.
Of those who would be a remnant who believe.
Это и есть остаток верующих.
And we listen to the messages as he described these things.
Мы слушаем проповеди Иезекииля.
We then saw that glory that he had seen manifested in the vision of chapter 1 leave the people.
И мы видим, как слава Божия, которую Иезекииль видел в самом начале своего служения в первой главе, как она покидает народ.
In a vision where he was transported to Jerusalem.
Мы помним, что в одном видении Иезекииль был перенесен в Иерусалим.
And where he saw the idolatry of the leadership of the people of Judea.
И там он увидел идолопоклонство вождей израильского народа, иудейского народа.
Those worshiping the idol of jealousy.
Он видел, как они поклоняются идолу ревности.
The 70 elders worshiping in secret the various animals and reptiles as gods and goddesses.
70 старейшин в тайне поклоняются разного рода рептилиям, присмыкающимся, почитая их за богов и богинь.
Where he saw the women worshiping Tammuz, the fertility god.
Мы видели, как женщины поклоняются Фамузе или Тамузи, богу плодородия.
Right at the very entrance to the inner court of the temple.
Прямо перед входом во внутренний двор храма.
He saw those 25 men standing and facing to the east, worshiping the sun.
Он видел, как 25 человек, повернувшись на восток, поклоняются солнцу.
All of the idolatry going on by the leadership religiously and politically in Jerusalem at that very day.
Все идолопоклонство, которое в тот момент происходит в Иерусалиме, даже среди руководства, среди вождей народа, все это видел Иезекииль.
And God's glory as a result rose from above the Ark of the Covenant and the Holy of Holies.
И в результате слава Божья поднялась от Ковчега Завета из Святого Святых.
Moved to the threshold of the temple.
Перешла к порогу храма.
Then later joins the, so to speak, cherubim over which he sits, as seen in the original vision of chapter 1.
Затем слава Божья перемещается на херувимов, где она первоначально находилась в видении первой главы.
Moved to the east gate of the temple complex.
Все это видение переходит к восточным воротам
храма.
Затем на гору Елеонскую.
And left.
Затем уходит.
And one of the great themes of the book is the fact that the glory of God is left so that judgment can come.
И одна из главных тем, которая лейтмотивом проходит по всей книге, это то, что слава Божья уходит из города, из храма, чтобы на него мог обрушиться суд.
And as the glory of God was leaving, the judgment began in Jerusalem, in the temple, with the leadership.
И после того, как слава Божия покинула это место, начался суд Божий, и начался он с вождей, с религиозных вождей народа.
And we saw how significant is leadership to the people of God.
И мы увидели, насколько большую роль играет в жизни народа Божьего руководство.
As the leaders go, so go the people.
А как будут жить руководители, так будет жить и народ.
That's still true today.
Но то же самое верно и в нашем мире.
As you lead, you will see reflected in those you lead how you lead.
И руководя людьми, вы увидите, что в них будут отражаться ваши качества и то самое направление, которое вы изберете.
And so the glory of God has left, and the judgment has begun.
Итак, слава Божья ушла, и начался суд.
Now, in all of this, remember that the exiles, the Jews who were already in Babylon from the first and second deportation.
При всем этом необходимо помнить, что пленники, которые были переселены в Вавилон во время первых двух переселений,
they could not bring it to their mind and accept the fact that Jerusalem was going to fall.
Никак не могли примириться с фактом, что Иерусалим падет.
They were stubbornly convinced that Ezekiel was wrong.
Они упрямо продолжали считать, что Иезекииль ошибается.
That the false prophets were right.
Что лжепророки правы.
And that they would soon return to Jerusalem and be freed and released from Babylon.
И что вскоре они вернутся в Иерусалим и освободятся от вавилонского рабства.
After all of what Ezekiel has said.
И после всего, что сказал Иезекииль.
What the Lord has said to them.
Что сказал им Господь.
And if you were studying Jeremiah, all the Jeremiah was telling them at the same time.
Если вы изучали книгу пророка Иеремии, вы помните, что в то же самое время он проповедовал Иеремии.
You begin to understand why God says they are a stiff-necked, stubborn, rebellious people.
И несмотря на все это, они не верили. Поэтому мы можем понять, почему Бог называет их упрямым и жестоковыйным народом.
Their ears are covered.
Их уши заткнуты.
Their eyes are closed.
Их глаза закрыты.
They do not hear.
Они не слышат.
They do not obey.
Они не повинуются.
They have been deceived by the evil one.
Их обольстил лукавый.
Which is the masterwork of the evil one.
И это шедевр лукавого.
And he still works today, by the way.
И, кстати, он до сих пор продолжает действовать.
And he can seek to deceive us.
И он пытается обольстить и нас.
Unless we stay in the Word of God, so we understand what truth is over against lies.
Если только мы не будем пребывать в Слове Божьем, то ему это удастся. Если только мы не будем понимать, где истина, где ложь.
Now, this brings us to chapter 12.
Итак, мы переходим к 12 главе.
If you have your Bibles, you want to be open to chapter 12.
Откройте, пожалуйста, 12 главу книги Иезекииля.
And as you note on our chart thing here, what are we, whatever you want to call our schema,
И вы можете увидеть на этой схеме.
Okay. That what takes place now is that the people are going to say, no, this can't happen.
Что люди будут говорить? Нет, это не может произойти.
Because you see, again, put yourself for a moment, if you can, just you're sitting in Ezekiel's home in Tel Aviv on the river Kibar in Babylon.
Представьте себя на месте Иезекииля. Вы находитесь в его доме в городе Тель-Авив на реке Хавар.
You have just watched him. Something happened to him, and what the text told us was he was caught up in the vision.
С ним что-то произошло, как говорится в этом тексте. Он увидел видение.
He was still physically there, but he was caught up in the vision.
Он физически продолжал оставаться у себя дома, но в видении он переместился в какое-то другое место.
And in the vision was transported to Jerusalem, where he saw those things that we just described.
В этом видении он переместился в Иерусалим и увидел все то, о чем мы только что сказали.
And then the Spirit transported him back, and suddenly he was there with the people, and they thought, "What happened to you? Tell us."
И после этого он возвращается в видение, как бы по прекращению этого видения к себе домой, приходит в себя, и люди спрашивают его, что с тобой произошло, что ты видел.
Because remember, Ezekiel was one that was not out doing the normal prophetic role publicly.
Потому что помните, Иезекииль в этот момент не исполнял обычное пророческое служение. Он не выходил к людям.
In light of the muteness that God brought upon him.
Из-за того, что Бог дал ему немоту.
So the elders and people would come to see what this most interesting person would do next.
Поэтому старейшины и прочий народ приходили к нему, чтобы увидеть, что же этот интересный, занятный человек, что он еще выкинет.
I'm sure in part it was their entertainment time.
Я думаю, что отчасти для них это было просто подобие шоу.
So, when they're sitting there and for however long the vision, he was in the vision, I don't know, but for however long it was, they were sitting there wondering, where is he? What's happening? He's really not with us, in a sense.
Они сидят, наблюдают за ним. Мы не знаем, как долго это видение продолжалось, как долго ему пришлось ждать. Но, по-видимому, они понимают, что что-то с ним произошло.
And the text tells us that when he came back in the vision and was normal, we might say, with them, with the elders.
Но в Писании сообщают, что когда он вернулся после видения, когда видение закончилось, и он начал разговаривать со старейшинами,
that God had him recount the vision he had seen.
Бог повелел ему пересказать то видение, которое он видел.
Boy, you're sitting there as one of the elders and just learned that all of this idolatry with the leadership going on in Jerusalem and the glory of God's left and the judgment has started.
Представьте себя на месте этих старейшин. Вы слышите, что в Иерусалиме творится идолопоклонство, что слава Божия покинула храм, и начинается суд Божий.
And you're saying, no, that can't be.
И вы говорите, нет, это не может быть.
Look, you've got to understand, there's a lot of reasons why that can't be.
И вы пытаетесь возражать. Нет, есть много причин, почему это невозможно.
So beginning with chapter 12, they begin to give their arguments and raise their questions, the problems they had with this.
Начиная с 12 главы, представители иудейского народа начинают возражать Иезекиилю, задавать ему вопросы.
And the objections they have.
Высказывать свои возражения.
Now, we discussed the first part of chapter 12, where he simply illustrates the fact to them of one going into exile.
В начале 12 главы он рассказывает им, каково быть в изгнании.
Ezekiel himself is the drama.
Сам Иезекииль выступает в качестве главного героя этой инсценировки.
he dresses and he does all the actions of one leaving to go into exile.
Он одевается подобающим образом и выполняет всякие действия, которые соответствуют переселению в плен, в другую местность.
All of the people that he's speaking to had done exactly what he was acting out.
Все эти люди, для которых он показывает эту инсценировку, они когда-то сделали то же самое.
They'd already gone into exile.
Они уже находятся в пленении.
And what he's doing by this illustration is saying, you're going to have some more compadres.
Что он тем самым показывает? Он говорит, к вам присоединятся еще некоторые товарищи.
You're going to have other exiles from Jerusalem. They're on their way. They're going to join you.
Другие изгнанники из Иерусалима в скором времени к вам присоединятся.
It's a one-way street. It only goes from Judah to Babylon. It doesn't go from Babylon to Judah.
Это дорога с односторонним движением. Только из Иерусалима в Вавилон. Из Вавилона в Иерусалим нет, в Иерусалим нет пути.
You're not going home.
Вы не вернетесь домой.
They're coming here.
Они придут к вам.
And the men are crushed.
И люди, услышав это, были, конечно, расстроены.
They're all excited. They want to go back to Judah.
Они так ждали возвращения в Иудею.
They don't like it in Babylon.
Им не нравится в Вавилоне.
Not their home country.
Это не родная страна для них.
They want to go home. They want to go home now.
Они хотят вернуться домой как можно скорее.
And all they're hearing is, you're not going home now.
А слышат только одно. Вы не вернетесь домой.
You have a few more years to spend in the vacation land of Babylon.
Еще несколько лет вам предстоит прожить вот в этой, на этом курорте в Вавилоне.
So they begin to argue why that should not and cannot and will not happen.
И они начинают спорить с Иезекиилем и говорить, что так не может быть.
These are their arguments.
А вот какие аргументы они приводят.
Now, beginning in verse 21, first group went in 605.
Первая группа переселилась в 605 году.
Okay, we're now talking about the beginning of 19.
Сейчас уже начало
12. We're right 592. We're still in that chronology date.
Вот в районе 592 года написано.
Some have been there 13 years.
То есть некоторые уже прожили там около 13 лет.
Others have been there since 597.
Другие там находятся с 597 года.
So they have been there 5 years.
То есть они прожили в Вавилоне 5 лет.
So it varies.
То есть по-разному, разные группы.
By the way, the 70 years of captivity has both a political aspect and a religious aspect.
Кстати, 70-летнее пленение имеет как политические, так и религиозные аспекты.
Politically, you start in 605, but the temple collapses in 586.
Политически пленение началось в 605 году, но храм был разрушен в 586.
And that's the third deportation.
Это третье переселение.
And the 70 years, essentially, the 70 years go when everybody's there.
И 70 лет, по сути, начинается с того момента, когда все находятся в Вавилоне.
Okay. But it really starts earlier.
Пленение само по себе началось еще раньше.
And the 70 years takes place from the start to the beginning, but after it includes everybody that's there.
Я имею в виду, что 70-летний срок, но он включает в себя тот период, когда начинается отчет этого срока с того периода, когда все иудеи были переселены.
They will come back in 536.
Они вернутся в 536 году.
536, 535. We'd have to talk about the chronological. The reasons you have things like when you read in books, you'll have 606, 605, or you'll have 587, 586, is because of the calendrical differences between countries.
Точно год указать сложно, и поэтому чаще всего дают разбежку 605-606, 500, 585-586 и так далее. Это связано с разницей в календарях, принятых в то время.
We don't have time to... We could discuss the calendrical issues, but it's just a matter of the fact that let's hypothetically say in Russia, when you start dating things when your premier has been, your president's been elected sometime in a year. You say, okay, in that year we start.
У нас нет времени сейчас подробно обсуждать разницу в календарном исчислении, но можно представить себе примерно так. Представить себе, что в России отсчет правления какого-то президента начинается с того самого года, когда он был избран президентом.
And we would say, let's, for purely analogy, in my country, we would say, well, the first year of Obama will be 2010.
К примеру, в нашей стране, ну это чисто для иллюстрации, на самом деле это не так, но предположим, что в нашей стране, говорят, первый год правления президента Обамы будет 2010.
Because we don't do this, but this is purely analogy. Because we would say, we will not count his first year until it's his first full year.
Почему? Мы, конечно, так не делаем это, как я сказал, только для иллюстрации, но, предположим, мы говорим, что мы будем считать его первым годом правления, первый полный год правления.
Two different systems.
Две разных системы.
So you end up saying, well, depending on which system you're dating for and where it fits in the actual calendrical year, there can be anywhere from 6 months to 1 year difference.
И в зависимости от того, какая система используется в той или иной стране, может быть разница в исчислении годов, поэтому всегда возможна разбежка от 6 месяцев до года.
And the difference is not in the actual event, but in how you describe the day.
И разница не в том, когда произошло событие, а в том, как это описывается, как ведется отсчет.
То есть получается, когда Иезекииль говорил тем людям, в Вавилонии, о том, что вы не вернетесь. Фактически они все прожили свою жизнь там и умерли в Вавилоне. Если мы добавим, ну, к примеру, им по 25 минимум, по 40 лет максимум, 50, плюс 70 лет, они в любом случае в Иерусалим не вернутся.
The time when everybody was there, as you mentioned several times, because it seems like this caused a confusion. And the second part of the question is, if they were already there in Babylon, and Ezekiel said that there's going to be another captivity, and they're going to stay here for long, it seems that if you add another 7 years to that, none of them would have returned to Jerusalem.
First of all, politically, it's from 606, 605 to 536.
Политически 70-летнее пленение считается с 605-606 года до 535-536, соответственно.
It's also interesting that the temple collapses or is destroyed in the last deportation in 586.
Интересно также, что храм был разрушен вместе с последним переселением в 586 году.
And it's not fully restored back again in the land of Judea until 516.
И не был восстановлен в Иудее до конца, не было закончено строительство храма вплоть до 516 года.
So you have two 70-year periods that kind of overlap.
Так что у нас два 70-летних периода, которые друг с другом частично совпадают, пересекаются.
It actually politically starts in 506, and they start coming back in 536.
То есть политически пленение начинается в 606 году, и начинают они возвращаться в 536.
But just as it takes them three deportations to get there,
Но точно так же, как в три переселения, в три этапа они перемещаются в Вавилон.
It takes them another period of time to get to where the temple is restored and they're back to normal for Judah.
Также в несколько этапов они возвращаются в Иудею. И довольно долгое время проходит после прекращения пленения, после разрешения вернуться, до восстановления Иерусалима.
Kind of transition, you know, you start and then everybody finding it there and you start again to come back and find it, everybody comes back, so to speak.
То есть это такой вот растянутый период. Сначала начинается переселение, затем доходит до того, что все переселились. А потом начинается возвращение, это тоже долгий процесс. И, наконец, последний переселенец возвращается.
It's not like, suppose we're watching a drama.
То есть это не как, если бы мы с вами смотрели театральную постановку.
The first act is finished.
Закончился первый акт.
The curtain drops.
Падает занавес.
Curtain raises, and the second act.
Поднимается занавес, и начинается второй.
No, it doesn't work that way when you're moving people.
Нет, когда мы переселяем большие массы народа, все это занимает гораздо больше времени.
So now, these exiles, they're wanting to go home.
Итак, эти изгнанники хотят вернуться домой.
And so they have arguments why they should go home.
И они приводят свои доводы, почему им кажется, что они скоро домой вернутся.
And their first argument in chapter 12, verses 21 to 28 is, if there's going to be judgment like this, it's not going to be in our lifetime.
И первый довод таков. Если наступит когда-то суд в Иудее, то это не случится в наше время.
Boy, if I hear that in my country, I hear it all the time.
В моей стране, должен вам признаться, я слышу это постоянно.
Oh, yeah, there's going to be, God's going to judge, but not my lifetime.
Многие люди говорят, да, Бог будет когда-то судить нашу страну, Бог будет судить ему, но это не в мое время будет.
Maybe you hear it in this country, I don't know.
Может быть, такие настроения есть и в вашей стране, я не знаю.
Well, you know, it's never going to happen to us.
Ну, с нами это никогда не произойдет.
God wouldn't do that.
Бог не сделает это. Бог так с нами не поступит.
I don't need any judgment.
Зачем мне суд? Мне не надо судить.
It'd be fine for you all, you younger people, later.
Может быть, молодежь попозже, вот их Бог будет судить.
So their argument is no judgment in our lifetime.
Итак, они говорят, что в наше время суд у нас не постигнет.
There was such an apathy among the people.
Среди народа была такая апатия.
They simply weren't understanding his symbolic acts and his messages.
Они настолько были равнодушны, нечутки к Божьему слову, что они не понимали то, что говорил им Иезекииль.
They didn't think Ezekiel's prophecies were valid.
Они не считали, что пророчества Иезекииля имели какую-то ценность.
That's just your idea.
Они говорили, ну, это ваша идея, это твоя идея.
I don't know if you've ever had anybody say about your proclamation of the scripture, well, that's your idea.
Не знаю, говорили ли вам когда-либо, когда вы проповедуете Евангелие, проповедуете Писание, ну, это вы так думаете.
Well, that's kind of that's the response. That's your idea. It's not, what you're saying is not really right.
То же самое говорили Иезекиилю. Ну, это ты так думаешь, на самом деле это неправильно.
And there was a proverb that was going on in those days, verse 22. The days go by and every vision comes to nothing.
В те дни даже ходила поговорка, как сказано в 22 стихе. Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет.
And we hear that one also. Well, you know, there's these predictions and things in the scripture, but where is it? I don't see anything.
Мы тоже с вами сталкиваемся с такой реакцией. Люди говорят, ну вот, в Писании есть всякого рода предсказания, но где они? Я не вижу, чтобы они исполнились.
Days are going by, I don't see anything happening.
Проходят дни за днями, но я не вижу, чтобы они исполнялись. Ничего не происходит.
In fact, you go read all the books, and some of them had everything figured out 50 years ago, and if they were all wrong, and the guys had it figured out 30 years ago, and they were all wrong, you see, it's not going to happen.
Даже можно почитать разные книги, написанные 50 лет назад. Казалось, что они все объясняют, как что должно произойти, но они ошибались. Книги, которые были написаны 30 лет назад, они объясняют, как все должно произойти, но они ошибались. Так что ничего никогда не произойдет.
So why should they accept Ezekiel's messages now?
Так зачем же им теперь верить в пророчество Моисея?
Prophets before him have prophesied the same thing.
Ведь и до него пророки говорили о том же самом.
Exactly what we hear about the Lord's coming again.
Те же самые доводы мы слышим и в отношении второго пришествия Христова.
Well, it hasn't happened yet. Probably not going to happen. At least not in my lifetime.
Это раньше не произошло, не произойдет и теперь. По крайней мере, в мое время уж точно.
You see, they did not believe that Ezekiel was speaking the truth.
Итак, они не верили Иезекиилу.
They were presuming on the grace and the long suffering and the forbearance of God.
Они считали, что Божья благодать и его долготерпение и его милость не допустят, чтобы что-то с ними произошло.
They did not believe in God's immutability and in his trustworthiness.
Они не верили в Божью неизменность и его надежность, то, что он все говорит верно.
Though it's only the grace of God that he did not discipline them sooner.
И действительно, только по благодати своей Бог не наказал их раньше.
And it's God's grace today.
И по благодати своей и сегодня Бог не наказывает.
People continued then to stray further and further from God in their fantasies of security.
И люди продолжают все дальше и дальше отходить от Бога, считая себя в безопасности.
But all the time the judgment is imminent.
И все время суд висит над ними на волоске.
They falsely believe that the peace was at a time ahead of them. They were going to be in peace now.
Они ошибочно полагают, что их время будет мирным.
And God said to them, that proverb won't exist any longer.
И Бог говорит, что эта проговорка исчезнет в скором времени.
In fact, he created a new proverb in verse 23, the days are near when every vision will be fulfilled.
И в 23 стихе Господь создает новую поговорку. Он говорит, близки дни и исполнение всякого видения пророческого.
How many of you believe that Jesus can come at any moment?
Кто из вас верит, что Христос может прийти в любой момент?
What's the matter with the rest of you guys?
А остальные как же?
You're going to be left behind? I think
вы будете оставлены? Книгу кто-то такой написал.
Do you really believe he could come at any moment?
Вы верите, что он может прийти в любой момент?
In the next minute he's going to be here.
В следующую минуту он может быть здесь.
Yeah, I know what you're thinking. That. No, it's not much, right?
Я знаю, что вы думаете. Ну нет, точно не в следующую минуту.
See, we're just like they are.
Знаете, ну похоже на них.
And if we really believed it, as the New Testament writers remind us, as well as the Old.
И если мы действительно верили в эти пророчества, как напоминает нам Ветхий Новый
our life would probably be a little different.
Наша жизнь, наверное, была бы немножечко другой.
So don't be too hard on the exiles.
Так что не ругайте слишком сильно этих клиентов.
We are unbelievers also.
Мы тоже с вами неверующие.
Often.
Зачастую.
God's response is the judgment will no longer be delayed.
И Бог говорит им, что суд не замедлит себя ждать.
In fact, as he has already shown in that vision that Ezekiel was in, it has already started in Jerusalem.
И как он уже показал им в ранних видениях Иезекииля, что в Иерусалиме суд уже начался.
Okay, when we come to chapter 13, okay, we've got these different questions they're raising. Chapter 13, the issue that they face here is that, well, come on, Ezekiel, all the rest of the prophets don't say this.
А мы дошли до 13 главы. Что в 13 главе говорится? Иудеи возражают Иезекиилю. Да ладно, другие пророки же этого не говорят.
It's just like today.
Все будет как и сегодня.
Yeah, I know you preach that, I know it's from the Bible, but you know, the guy down the street and the church down there, he doesn't agree with you, he says something different.
В наше время тоже некоторые люди говорят, ну да, я знаю, конечно, вы проповедуете из Библии, но вот человек в другой церкви, на другой улице, он говорит по-другому.
I read books, and a lot of them say what you're saying not true.
А я читаю, я умею читать книжки, и во многих книжках говорится, что то, о чем вы проповедуете, это неправильно.
And Ezekiel, you know, you're a bit strange.
Иезекииль, ты странный человек.
These normal prophets aren't saying that. They're saying it's all okay. We're going to have a time of peace. Everything's going to be wonderful. We're going to go home.
Нормальные пророки говорят, что все будет хорошо. Мы вернемся домой в мире.
So, the response is, no, God is bringing condemnation upon the false prophets.
Иезекииль отвечает им, нет, вы не вернетесь домой в мире, Бог будет судить лжепророков.
He first of all speaks to the male prophets, and then he speaks to the prophetesses.
Сначала он произносит суд над пророками, а затем обращается к пророчицам.
Because the visions and the divinations of the false prophets have strengthened their resolve and bolstered their cause to say that Ezekiel's wrong and we're going home.
Он судит их потому, что их ложные пророчества и ложные обещания настроили людей, что они скоро вернутся. Они укрепили их вот эту ложную надежду.
So God challenges the prophets.
Итак, Бог произносит суд над пророками.
In verses 2 and 3 of chapter 13, he says to them, listen to the Lord's word. Don't listen to your heart.
В 13 главе 2-3 стихи Господь говорит, слушайте Божье слово, а не собственные сердца.
Listen to God, not to yourself.
Слушайте Бога, а не себя.
Because the doom of judgment is here.
Потому что суд неумолимо приближается.
And then he describes the character of these false prophets.
Дальше он говорит о том, каковы эти лжепророки.
And the main word he uses to start about is that they are foolish.
И самая главная характеристика — это безумие.
Now, this term foolish implies more than, let's say, stupidity.
Это слово безумие относится не только к интеллектуальным способностям.
It involved and encompassed spiritual and moral insensitivity.
Оно включает в себя духовную и нравственную бесчувственность.
That which is contrary to a wise man.
Это противоположность мудрого человека.
It's a term that's used to describe people who blaspheme.
Это термин характеризует людей, которые богохульствуют.
It describes in the scripture also one who is arrogant, who is atheistic.
Тех людей, которые ведут себя высокомерно и отвергают Бога.
One who lacks self-discipline and humility.
Это термин характеризует человека, который не контролирует себя и которого не достает смирения.
This is the kind of people the false prophets are.
Вот какими людьми были лжепророки.
And their foolishness comes from the fact of their reliance on their own thinking and opinions and their failure to seek God's revelation.
Их безумие было связано с тем, что они полагались на собственные измышления, на собственное сердце и не доверяли Божьему Слову.
They've misled those who have relied upon them.
Они увели с истинного пути тех людей, которые на них положились, им доверились.
The prophets had followed their own desires.
Эти пророки следовали желаниям своего собственного сердца.
Failing to care for the people.
И они не заботились о людях.
They're self-inspired.
они сами себя, так сказать, вдохновляли на пророческие изречения.
As God says, they see the perversions of their heart as God's revelation.
Как Господь говорит, они измышления или развращенность собственного сердца принимают за Божье откровение.
They saw visions that were false, that were full of lies.
Они видели видения, но эти видения были не что иное, как ложь.
He describes this in verses 6, 7, and 8.
Об этом говорится в стихах 6, 7, 8.
Back in verse 3, he says basically, you haven't seen anything at all.
В третьем стихе Господь с самого начала говорит им, что они вообще ничего не видели.
And you certainly haven't heard what you're saying from me.
И уж точно, говорит им Бог, не от меня вы услышали то, что вы говорите.
And they even used, as the text tells us, pagan practices and divination to try to watch by watching the movement of the stars and studying the internal organs of the animals and so forth. They used this to try to put spells upon people and so forth. These are the false prophets.
И они даже прибегали к физической практике. Они следили за движением звезд, они гадали по внутренним органам животных, и они пытались наводить на людей какие-то проклятия или заклинания. Вот сущность лжепророков.
And in verses 6 and 7, he says to them, the Lord has not spoken.
В 6 и 7 стихах говорится, Господь не говорил этого.
Nor has he sent these prophets.
И этих пророков он не посылал.
He's very emphatic on that point.
Это Господь подчеркивает.
They have followed their own spirit and not the spirit of God.
Они водятся своим духом, а не духом Божьим.
They're likened to jackals out in the ruins of a town.
Иезекииль сравнивает их с шакалами на развалинах города.
Jackals love to play among the rubble. They would seek dens and they'd scavenge things for themselves.
Шакалы любят жить на развалинах. Они обследуют всякие закоулки, пещерки. Они рыскуют и выискивают себе пищу.
These jackals are self-serving and they're not thinking about anybody else.
Они служат самим себе, они не думают о других.
And like the jackals, the prophets are serving their own self-interest.
Точно так же, как шакалы, и эти лжепророки служат собственным интересам.
And it's destroyed the people.
И это уничтожает народ.
They ought to be preparing people for the judgment to come. Instead, they have not prepared them at all.
Это вредит людям. Они должны были бы подготовить народ к Суду Божьему, а они этим совсем не занимаются.
It's like there's houses that have fallen down, and that the prophets should be one stepping in to help rebuild the breaks in the wall.
Представьте себе, если дом разрушается, то пророк должен помочь людям восстановить этот дом.
And the breaks are caused by the violations of the Mosaic covenant.
Заделать трещины и проломы, которые образовались в результате нарушения закона Моисея.
But they're not helping the people to build the house.
Но они не помогают людям строить дом.
They have failed to secure the sanctuary itself and its holiness, much less to help the people maintain their lives in a holy way.
Они не сохранили даже святость святилища Божьего, не говоря уже о том, чтобы заботиться о духовных нуждах народа.
They've abused their gifts.
Они пренебрегали своими дарами.
They've dulled the people's ears.
Они лишь притупили слух людей, духовный слух.
And they've dulled their ears to Ezekiel and to the other true prophets.
И они закрыли уши свои и уши народа, чтобы не слышать Иезекииля или других истинных пророков.
Now, we are very quick, I think, to say, yeah, I know some false prophets.
Мы достаточно быстро обычно говорим, да, я знаю некоторых лжепророков.
Yeah, they're the guys that don't teach the word correctly.
Иногда есть такие люди, которые неверно преподают слово.
They're thinking about themselves.
Они думают о себе.
They want people to think that they're wonderful and great.
Они хотят произвести на людей благоприятное впечатление.
They're really arrogant people.
На самом деле люди высокомерные.
They're doing things for their own self-interest.
Они делают все в своих интересах.
I would only say to us, as the prophet Haggai says to the people in this day.
Но я могу сказать нам лишь то, что когда-то говорил пророк Агей.
Consider your way.
Взгляните на свои пути. Обратите сердце ваше на пути ваши.
It's easy to be led astray.
Легко сбиться с дороги.
Unless we are in the Scripture, encouraging one another to be in the Scripture, holding each other accountable in the Scripture, and walking by the Spirit.
Если только мы не будем пребывать в Священном Писании, если мы не будем поддерживать взаимную ответственность, взаимную подотчетность, мы тоже собьемся с пути.
We too can become false prophets.
Мы тоже можем стать лжепророками.
I trust that won't happen.
А я надеюсь, что это не произойдет с нами.
God says these prophets, the false prophets in Ezekiel's day, fail in their responsibility as watchmen on the wall.
Господь говорит, что пророки в дни Иезекииля не выполняли своей роли, они не стерегли стены города.
When the judgment's on the horizon, they're saying to the people, "Peace! There's peace coming."
Когда уже суд Божий показался на горизонте, они продолжают кричать людям со стен: "Мир! Впереди мир и безопасность."
They're empty words.
Это пустые слова.
And they're lies.
Это ложь.
And God says, "I am against you."
И Бог говорит: "Я против вас."
Very clear in verse 8.
Это чрезвычайно ясно.
They will be cut off from their people.
Они будут уничтожены, истребятся из народа.
They'll no longer be in the council of God's people.
Они не будут пребывать в совете народа Божьего.
And they'll be eliminated from the citizenry of Israel.
И они будут лишены гражданства в Израиле.
They will not re-enter the land.
Они не вернутся в землю обетованную.
Now, this judgment would ultimately cause a number of the prophets to turn to the Lord and know that He genuinely is the true God.
Этот суд заставит некоторых людей, в том числе некоторых пророков, обратиться к Господу и познать, что Он истинный Бог.
In other words, as always, as long as they're alive, they still have the opportunity to repent.
Как всегда, до тех пор, пока человек жив, у него остается возможность покаяться.
But it is a hope that they would not continue to whitewash, as it says, the walls.
Но Иезекииль надеется, что эти лжепророки не будут продолжать белить стены, как он выражается.
They said the Israel is likened to a poorly built house.
Он сравнивает Израиль с плохо построенным домом.
And the prophets in this particular context had encouraged and helped them build a effective house with very flimsy walls.
И пророки в данном случае, руководя народом, помогли им построить дом по плохому чертежу, так сказать, с очень слабыми стенами.
So instead of really helping them build the wall,
и вместо того, чтобы потом помогать людям укрепить стены,
they get the plaster out,
они берут побелку,
and cover the cracks,
и просто замазывают щели.
Okay. That's what whitewashing the wall is.
Вот что означает белить стены.
That's what they're doing.
Вот чем они занимаются.
And that's what many pastors in my country are doing today. They're whitewashing walls.
И многие пасторы в моей стране в настоящее время занимаются тем же самым. Они белят стены.
They're doing things that sound good and look good.
Они делают то, что внешне выглядит хорошо, звучит хорошо.
But they're not teaching the word of God that will build the house.
Но они не преподают слово Божье, которое укрепит и созиждет дом.
Men, don't be whitewashers.
Братья, не будьте белильщиками.
Don't be plastering over the cracks.
Не замазывайте лишь щели.
Because the wall will be gone.
Потому что стена разрушится.
It will be washed away in the judgment of God.
Суд Божий смоет ее с лица земли.
Externals are no substitute, men, for internal obedience to God.
Внешние меры никогда не заменят внутреннего послушания Господу.
What's in the heart, not the external?
Важно то, что в сердце, а не то, что снаружи стелишь.
God specifically responds to the prophetess.
А здесь Господь обращается к пророчице.
Now, in the ancient Near East, women were the ones who were most involved in such things as spiritism, mediums, witchcraft, divination, those types of things.
А в древности на Ближнем Востоке такими вещами, как колдовство, вызывание духов, спиритизм, заклинания и предсказания всякого рода, вот такими вещами чаще всего занимались женщины.
I think historically it can be demonstrated that that's something that's been true throughout the
history. Я думаю, что можно продемонстрировать, что то же самое относится и к другим периодам истории. Чаще всего этим вещами занимались женщины.
Not to say that men cannot be involved, but this is an area specifically that women are involved.
Это не значит, конечно, что мужчины не могут заниматься тем же самым, но вот в этой области женщины преобладали.
So God, when He speaks to the prophetess, He focuses upon things like divination and sorcery and witchcraft.
И когда Господь говорит о таких вещах, как колдовство, предсказания, всякого рода спиритизм,
we see that in verses 17 to 19.
Он говорит об этом в стихах 17-19.
These things are explicitly forbidden in the Mosaic covenant.
Все это было явно запрещено, напрямую запрещено в законе Моисеева.
In Leviticus 19, verse 26.
В Левит 19 главе 26 стихе.
Now these false prophecies were specifically using various amulets. They would tie claws around their wrists. They would put amulets around their head to cast spells over people's lives.
Пророчицы нередко пользовались амулетами. Они их привязывали к кистям рук или к голове для того, чтобы навести какое-то заклинание, проклятие на людей.
They would do this to try to bind people or to hunt them down.
Они пытались таким образом связать людей своими проклятиями или найти их.
And they would seek to cause the righteous to die and to keep the wicked alive.
Они пытались навредить праведникам, вплоть до того, что навести на них смерть, а нечестивым послать благоденствие.
We see that in verse 18.
Это видим в 18 стихе.
Verse 19, they use barley and bread as instruments of sorcery.
В 19 стихе есть указание на то, что они пользовались ячменем и кусками хлеба в своих заклинаниях.
And we recognize through extra biblical sources that the barley and bread were often used in the pagan sacrifices.
Из небиблейских источников мы знаем, что ячмень и куски хлеба использовались в языческих обрядах, в языческих жертвах.
As means again for determining whether a victim would live or die.
Для того, чтобы определить, выживет ли тот или иной человек, скажем, раненый или не выживет.
Now, please don't ask me how to do these things.
Пожалуйста, не спрашивайте меня, как это делать.
I have no idea.
Я понятия не имею.
Okay? I don't get involved in this area.
Я этим не занимался никогда.
And I hope you don't either.
Я надеюсь, что вы тоже об этом не знаете.
So the less you know, the better.
А в данном случае, чем меньше знаешь, тем лучше.
What they did, however, was contrary, explicitly contrary to God's word.
Так или иначе, то, чем они занимались, явно противоречило Божьему слову.
And by doing this as false prophetesses, they profane the name of the Lord.
Занимаясь такими делами, лжепророчицы оскверняли имя Господне.
You know, they lied to the people, just as the male prophets did.
Они вводили народ в обольщение, точно так же, как и мужчины-пророки.
So, the verdict God says, as he announces to Ezekiel, he says, I will tear off their cloth bands, and I'll tear off their amulets.
Господь произносит над ними суд, раздеру покрывало их, раздеру покрывало.
Read this in 20:21.
Мы читаем это в 20-21 стихе.
I will free the righteous in Judah from the grip of these witches and sorcerers.
Я освобожу праведников в Иудее из когтей этих колдуньи.
In verse 22, he reasserts the reasons for the punishment.
И в 22 стихе он повторяет причины своего наказания.
They had used deceptive and counterfeit means to dishearten the righteous.
Потому что они наказывают из-за того, что они обманом и ложью опечаливают сердце праведника.
They discourage the wicked from obeying God's word.
А беззаконников не дают обратиться к Богу.
God says in verse 23, He will cause the vision, false visions and the occultic divination to cease.
И в 23 стихе говорится, что Господь остановит пустые видения и предугадывания.
Chapter 14.
14 глава.
Можно вопрос?
Хорошо.
Чародейные не шутят.
Это амулеты, которые они пользовались для чародейства.
Еще одна молодая, еще
кто-то.
Бог говорит Езекиилю, что дрожи им от собственного сердца.
Это где какой стиль?
Самый второй. Самый
второй. Скорее всего, это не он должен сказать от собственного сердца, это пророки от собственного сердца, то есть те, которые пророчество не оценили себя.
А еще вопрос. На самом деле все то, что они делали, пророчицы, пророки, все эти гадания и так далее, имело силу. То есть действительно ли они могли проклясть, если человек страдал, потому что сейчас много говорят об этом. И имело ли это силу?
Это вопрос стал выбор.
Да, это определенно слово. Кому идти? Сказать, что очень сложно с практической точки зрения на практике оценить то, что происходит, и вот силу этих чародейств.
In that sense, please understand how I say this. Trust, we have not experienced that.
И поймите меня правильно, на мой взгляд, насколько я понимаю, я убежден, что мы это не испытывали на себе.
But I have talked to a number of people who have been involved in areas where there is witchcraft, sorcery, and divination.
Но я разговаривал с некоторыми людьми, которые сталкивались с оккультизмом, с колдовством.
In which they say, who have been converted.
И этот человек, который когда-то вот этими вещами занимался, он потом обратился.
Say, this is very real.
Он утверждал, что все очень реально.
And the text presents it as real.
И текст, по крайней мере, позволяет полагать, что это реально.
Which I think is the stronger argument.
Я думаю, что это даже более сильный аргумент.
But there is experiential arguments that people give.
Но есть также аргументы от практики. Люди рассказывают о том, что они испытывают на себе.
We have to remember the evil one is the power. You know, he is the leader in this world, though he has been conquered over once and for all.
Мы должны помнить, что лукавый тоже обладает определенной силой, хотя он и поражен раз и навсегда.
But he does roam the earth seeking whom he may devour.
Но он по-прежнему бродит по земле, ища кого поглотить.
We have people in the mission I work with that work in Buryatia.
В нашей миссии работают некоторые люди, которые трудились в Бурятии.
And as you all know, there's a lot of shamanism, there's a lot of Tibet Buddhism and so forth.
Как вы знаете, в Бурятии распространен шаманизм, также тибетский буддизм.
And they say it's strong. You can just sense it in the air.
Они говорят, что вот эти силы зла очень имеют там большую власть. Можно буквально в воздухе почувствовать напряжение присутствия.
It's warfare.
Это война.
And that shouldn't surprise us.
Это не должно нас удивлять.
I mean, Paul talks about it. Our Lord talks about it. The Old Testament talks about it. We're in a spiritual warfare.
Об этом говорит Павел, об этом говорит Господь Христос, об этом говорит Ветхий Завет. Мы находимся на поле духовной войны.
All the time.
Все время.
We kind of get the idea that we can kind of go, we kind of maybe go in and touch it sometime.
Нам иногда кажется, что мы можем куда-то подойти, дотронуться, прикоснуться к чему-то.
We're born into a sinful world.
Мы родились в грешном мире.
We all enter the world on the other side of the battlefield.
Мы все приходим в этот мир, находясь на другой стороне поля битвы.
I don't know if you ever thought of it that way.
Я не знаю, когда-нибудь об этом думали, с такой...
Following
Satan. Мы все изначально следуем за сатаной.
Only by the grace of God are we brought to the other side.
И только по благодати Божьей нас переводят на другую сторону.
And only by the power of God, the word of Jesus, are we brought to the other side.
И только сила Божья, и только сила Иисуса Христа переводит нас на другую сторону.
And when we defect, so to speak, from the army of Satan.
И когда мы дезертируем из сатанинской армии, если так можно сказать,
and join the army of God.
И присоединяемся к армии Божьей.
Satan doesn't like it at all.
Сатана не смотрит на это с большим восторгом.
So we will, by analogy, be shot at all the time.
Если продолжить вот эту военную аналогию, нам в спину несутся выстрелы.
We have to walk through life, stepping over the minefield.
Мы идем по жизни, как по минному полю.
The evil one is after us. He'd love to have everyone in this room be ineffective.
Лукавый преследует нас. И он хочет, чтобы все, даже здесь присутствующие, не достигли никакого успеха в служении.
And he will use everything in his power.
И он будет делать все, что в его силе,
to do that.
Чтобы добиться такого результата.
I'll be very candid with you. When my wife and I first moved to Moscow,
Буду честен с вами. Когда мы с женой переехали в Москву, я не знаю, жили ли кто-то, жил кто-то из вас в Москве или нет.
We felt an intense oppression.
Мы чувствовали на себе сильное угнетение.
Like we never felt before.
Сильное сопротивление, как никогда раньше.
And we said, we cannot live in this context by ourselves.
И мы просто говорили между собой, что мы не можем сами своими силами прожить в такой ситуации.
Every morning, without fail, the first thing we do before we even get out of bed is...
Каждое утро, без исключений, первое, что мы делаем перед тем, как даже еще встанем с кровати,
is we spend time talking with God.
Мы обращаемся к Богу.
About what goes on through the day.
И мы приносим к нему все, что должно произойти в этот день.
And all those things we don't know that will go on through the day.
И молимся также обо всем том, что мы еще не знаем, что должно произойти в этот день.
And we seek to resist the evil one, and the scripture says that we're told to tell him to flee. Leave.
И мы стараемся противостоять лукавому, как говорится, чтобы он убежал от нас.
And the evil one does not like prayer.
Лукавый не любит, когда мы молимся.
Because we call on the one who is stronger than he is.
Потому что мы призываем имя того, кто сильнее, чем
он. Who has defeated him according to Hebrews 2:14, once and for all destroyed him who has authority over death, that is Satan.
Того, кто победил лукавого раз и навсегда, как написано в Евреям 2:14, который навсегда лишил силы, не еще держал в смерти.
Paul says in Ephesians 4, it's spiritual warfare. It's warfare.
И как говорит Павел в послании к Ефесянам 4 главе, извиняюсь, 6 главе, это духовная битва.
And we need to put on the armor of God and fight the battle every day.
И мы должны облечься во все оружие Божье и вести эту битву каждый день.
So,
Алексей, а в каком времени относится 11 глава, 17 по 20 стих, это пропустили на отрывок? Это интересно было. К какому времени это? 11 глава, 17,
20. 11 глава.
As far as bringing the people back into the country?
I guess so.
Okay. There's not a time element here that's mentioned as far as bringing you from the nations in this verse, in this passage. The rest of the book, we'll put it definitely future. It uses all sorts of phrases like the end times are the times of the last time. There are certain phrases that are reserved almost entirely for future, not at the moment.
В этом отрывке не дается никаких конкретных указаний на время, но дальше в книге Иезекииля будет повторяться вот эта идея, там будет уже более четко об этом сказано, и будет показано, что это относится к последнему времени, как вы говорите, к последнему времени, которое мы можем
пропустить. Okay, so these false prophetesses, God says that he will remove these things from them. He has the power to take away, in a sense, if we can use the term, to take away their power.
Господь говорит, возвращаясь к лжепророчицам, что Он заберет все их орудия колдовства из их рук. У Него достаточно силы, чтобы лишить их силы.
One thing, let me encourage you. We do not need to be afraid of Satan.
В одном позвольте вас уверить, что нам не нужно бояться сатаны.
Jesus has won the victory, the triumphant victory by his shed blood.
Христос одержал победу. Это его имя, пролив кровь на кресте.
One of the great truths of Scripture.
Великая истина Писания.
We need to live in light of that.
Мы должны жить в свете этой истины.
Now, chapter 14, they're saying, okay, but he you and your, you know, it's kind of like in that vision you saw all those leaders doing all that bad stuff.
А в 14 главе можно представить себе такого рода возражение со стороны людей. Ну вот все эти религиозные вожди занимались идолопоклонством, творили прочие грехи.
Well, let them get judged, but it's ultimately their responsibility. They're the leaders, not us.
Так пусть Бог их и судит. Это же их ответственность, не наша.
So, in that sense, in chapter 14, it's the leader's responsibility.
В этом смысле 14 глава показывает ответственность вождей.
You know, that's the kind of answer that has been given from the beginning.
Тот же самый ответ дается, который был дан в самом начале.
When sin enters into the world, what was the first response?
Когда грех вошел в мир, какой была первая реакция?
It's her fault.
Это она, ее вина.
Not me.
Не моя.
And what does she say?
Она что говорит?
It's Satan's fault.
Это вина сатаны.
Well, in a sense it was, but she made the decision.
Но в каком-то смысле действительно сатана был в этом виноват, но она приняла решение.
So, you know, it's interesting in the Lord's Prayer. I don't know if you ever thought about the prayer that when the disciples said, teach us to pray.
Интересно, что в молитве Господней, не знаю, обращали вы на это внимание или нет, когда ученики говорят, Господи, научи нас молиться.
He's showing us places and emphases of where we need to regularly pray.
Христос показывает, о чем мы должны регулярно молиться.
Now, I'm not going to give you a sermon on the Lord's Prayer. I'd love to do that, but I won't do that.
Я не буду проповедовать сейчас о молитве Господней, мне бы очень хотелось, но я не буду это делать.
But one of the things that he says you need to pray about all the time is deliver us from the evil one.
Он показывает нам, что мы должны регулярно молиться о том, чтобы Господь избавил нас от лукавого.
I pray that every day.
Я молюсь об этом каждый день.
And I encourage you to do the same.
Призываю вас к тому же самому.
Because Jesus says we need to do that.
Потому что Христос говорит, мы должны об этом молиться.
Now, with these, so the response of the exiles is it's their fault.
Итак, изгнанники в Вавилоне говорят, что все это вина руководителей оставшихся в Иерусалиме.
Don't blame us.
Не надо нас обвинять.
It's the leader's fault.
Это вина руководителей.
And they showed the same outward manifestations that the prophet did. You know, the leaders and the people, he says, however, look at them, look at yourselves, your heart, you're doing things from your opinions, not what God says.
По сути, они занимаются тем же самым, что делали и лжепророки. Они ориентируются на мнение своего собственного сердца. Езекииль говорит, слушайте Бога, а не свое сердце.
So here are the elders in the exile.
Итак, старейшины в изгнании.
Saying the bad guys are the leaders in Jerusalem.
Говорят, что во всем виноваты руководители в Иерусалиме.
And they have come inquiring of Yahweh.
И они пришли попросить Яхве.
Whereas God reminds them that the inward heart, their inward heart is exalting idols, they're idolaters.
Господь напоминает им, что они сами идолопоклонники, потому что в глубине своего сердца они считают идол.
They're exalting idols in their hearts as the real gods of their thoughts and their decisions.
Идолы сердца становятся для них настоящими богами. Советуясь с которыми они принимают все свои решения.
So they're fickle, they're double-minded.
Таким образом, они двоедушны.
They themselves have followed after the idols.
Они сами последовали вслед идолам.
They may not be doing it so overtly and outwardly as those of Jerusalem.
Возможно, они не сделали это явным образом, как лидеры в Иерусалиме.
But they're doing it in their heart.
Но они поступают так в сердце.
And so God in verses 4 through 11 brings the verdict against them.
И в стихах с 4 по 11 Господь произносит над ними суд.
Begins with the concept, therefore.
Начинаются эти слова со слова «посему», «поэтому».
And he's going to speak now not just to the leaders, but to everyone.
Он обращается потом уже не только к вождям народа, но и ко всем.
Therefore, speak to them and tell them, this is what the Sovereign Lord says.
Поэтому говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог.
When any Israelite sets up idols in his hearts and puts a wicked stumbling block before his face and then goes to a prophet, I will answer him myself in keeping with his great idolatry. Verse 4.
Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, в синодальном переводе, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Или можно по-другому перевести? Я, Господь, сам дам ему ответ при множестве
идолов. Inwardly, regardless of whether it's manifested outwardly.
Он даст им ответ и накажет их за идолопоклонство, независимо от того, проявляется идолопоклонство внешне или не проявляется.
He'll give them, in a sense, over to their idolatry and allow them to become nauseated.
В каком-то смысле он допустит им присытиться идолопоклонством, он предаст их идолопоклонству, чтобы их затошнило от этого.
Therefore, he says in verse 6 to these double-minded elders,
в шестом стихе он говорит этим придушным лидерам,
say to the house of Israel,
скажи дому Израилеву.
So you see, each time he's broadening it, not just from the elders, but he's broadening it to every one of those people.
Заметьте, что хотя к нему пришли старейшины народа, он каждый раз расширяет эту истину, он применяет ее другим людям.
In verse 4 he says, any Israelite. Now he says, the house of Israel.
В четвертом стихе он говорит, кто из дома Израилева. Здесь он говорит, дом Израиля.
This is what you need to do.
Вот что нужно делать.
Repent.
Обратитесь, покайтесь.
Turn from your idols and renounce all your detestable practices.
Отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших.
That's what you need to do. They have to repent and turn back to Him.
Вот что они должны сделать. Они должны покаяться и обратиться от своих идолов.
His second response in verse 7, when any Israelite or any alien living in Israel separates himself from me and sets up idols in his heart and puts a wicked stumbling block before his face and then goes to a prophet to inquire of me, I will answer him myself.
Седьмой стих. Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут в Израиле, отложится от меня и допустит идол в своих сердце свое, поставит соблазн нечестия свое пред лицом своим, и придет к пророку попросить меня через него, то я, Господь, дам ему ответ от себя.
I don't know about you, I'd rather talk to Ezekiel.
Не знаю, как вы, но я бы предпочел говорить с Езекиилем. Дело в том, что в еврейском языке зачастую вопрос никак не обозначается, поэтому нередко возникает проблема при толковании. Можно это перевести либо как утверждение, либо как вопрос. Я не проверял в данных стихах, вот именно как еврейский текст говорит, но судя по тому, что между синодальным и английским переводом есть разночтение, скорее всего, это как раз тот случай, когда нет вопросительного слова. Вот, и переводчики синодального воспринимают этот вопрос, а другие переводчики воспринимают это как утверждение.
Now, he says, I'm not going to answer your empty inquiry.
Итак, Господь говорит, я не буду отвечать на ваше пустое, на ваши пустые вопросы.
With words.
Словами.
I'm going to answer with action.
Я отвечу своими действиями.
Enough words.
Достаточно слов.
We've talked about it enough.
Мы об этом уже довольно говорили.
So, this is a very serious matter. He's going to cut them off from Israel.
Итак, это очень серьезный вопрос. Он их истребит из Израиля.
And cut them off as citizens of Israel.
И лишит их гражданства в Израиле.
You know, we might say, well, so what?
Мы можем сказать, ну и что? Подумаешь.
I don't know how you feel about your citizenship in Russia, but most people cherish their citizenship.
Я не знаю, как вы относитесь к своему российскому гражданству, но большинство людей все-таки гражданством дорожат.
I doubt that too many of you would want to say, oh well, yeah, cut me off from the citizenship of Russia.
Я не думаю, что многие из вас захотели бы так легко сказать, ну ладно, подумаешь, потеряю российское гражданство.
And where are you going to go now?
Куда вы тогда пойдете?
You ever thought about that? What would you do?
Поменяйте потом думаете, что вы будете делать?
You're no person in an old man world. No country.
Вы будете никем в чужой стране. Вы не будете принадлежать никакой стране.
In essence, they're going to be cut off from the people of God.
Но вот эти вот люди, они мало того, что будут просто лишены гражданства, в какой стране они отделены от народа Божьего.
And in divine judgment, he's going to make them examples and a byword to the people are going to go and say, look at them.
Божий суд будет состоится над ними, так что все люди будут показывать на них пальцем, говорить, смотри.
And all the nations, he says, will look and see that God is faithful.
А Езекииль напоминает, что все народы тогда увидят это и поймут, что Господь верен.
He has executed the judgments that he said he would bring in Deuteronomy 28.
Он совершил те суды, о которых сказал в 28 главе Второзакония.
So they need to repent.
Итак, они должны раскаяться.
They need to turn to the Lord.
Они должны обратиться к Богу.
And if they do, God will cause them to know that He is Yahweh, the God of Israel.
Если это произойдет, то Господь даст им познать, что Он действительно Яхве, Бог Израиля.
And that He can be known experientially.
И Он даст им познать себя на опыте, на личном опыте.
Okay, and he does say a few more things here in this section about the prophets.
И здесь еще кое-что говорится о пророках.
He says, and it's interesting what he says, if the prophets, in verse 9, if the prophets are here in any way enticed to prophesy, he's speaking about the false prophets.
Он говорит слово о лжепророках в 9 стихе.
Okay. In any other way, it will be only because he will permit them to do so. But in doing so, they will bring up those apostate judgments and condemnations on themselves.
Если какой пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, конечно, человек поступит так по допущению Божьему. Господь попустит ему это сделать, но тем самым он навлечет на себя суд.
God can cause the false prophets to say what he wants them to say.
Бог может попустить этим лжепророкам сказать то, что ему угодно.
He's done that in the scriptures more than once.
Он делал это в Священном Писании неоднократно.
He can even cause a donkey to talk.
Он может заставить говорить даже осленка.
And as he says, and as we're told in the New Testament, Jesus says, even the rocks can speak.
И как говорит Христос в Новом Завете, даже камни могут возопить.
If God desires them to do.
Если Бог захочет этого.
God is sovereign over everything.
А Бог владычествует над всем.
God will bring judgment upon them, and He will cause them to condemn themselves.
Бог приведет на них суд, и они сами себя осудят.
And just as he consistently brings judgment upon any idolaters.
И показывается снова из того, что Господь судит идолопоклонников.
Okay, in chapter 14, let me get to the, sorry. Oops. Okay, people say. Okay. Okay, so we too are going to get, but we're really not. You know, maybe, you know, look, if we could find some righteous, whatever you call righteous people, if they could step in and they could deliver us.
Люди говорят, ну хорошо, значит, нас ожидает суд Господь, но если бы мы нашли праведников, они могли бы заступиться за нас.
Maybe they were thinking about Sodom.
Может быть, им вспоминалась ситуация с Содомом.
Remember in Sodom, God, you know, Abraham's pleading with God, you know, if you just find so many righteous people, you know, would you deliver Sodom?
Помните, Авраам когда-то стоял перед Богом, если ты найдешь 5 праведников, то тогда, неужели ты и тогда осудишь этот город?
Finally got down to 10.
Дошло до, ну там сначала начиналось с 50, потом дошло до 10.
And I think he thought there probably were 10 there.
И Авраам, наверное, думал, что хотя бы 10 праведников там найдется.
And God said, yes, I'll do it, there's 10.
Бог говорит, да, если 10 праведников найдется в этом городе, тогда пощажу город.
And the problem is there weren't 10.
Но проблема в том, что даже 10 там не было.
I don't know what they're thinking about, but what they're going to say is, well, if there were a righteous man like Daniel, or very interesting, he mentions Daniel.
И вот эти люди говорят, что если найдутся праведники, ну, может быть, Даниил среди нас есть праведник. Вообще очень любопытно, что они упоминают Даниила.
That implies Daniel, who was a contemporary.
Это тот самый Даниил, который был современником Иезекииля.
Had a tremendous reputation as a godly man.
Он пользовался непререкаемым авторитетом, как муж Божий честивый.
He says, a person like Daniel, maybe he would be one that we could use, or Job.
Может быть, Даниил, он мог бы ходатайствовать за нас, и Господь бы написал,
что Ноах,
или если бы был такой человек, как Ной или Иов.
If they could just step in kind of for us.
Если бы они вступились за нас.
We could find a righteous person like that. Couldn't we be delivered?
Если бы мы нашли таких праведных людей, тогда не были бы мы избавлены от суда.
And the response is, no.
Иезекииль отвечает, нет.
Look at each one of those men.
Посмотрите на каждого из этих людей.
If for no nothing else, just look at each one of them.
Даже если никакие другие причины вас не интересуют, то просто подумайте о каждом из них.
Noah's righteousness delivered him and his family. It didn't deliver anybody else.
Праведность Ноя избавила его и его семью, но никого другого.
Job's righteousness and response to God delivered him, but didn't affect anybody else.
Праведность Иова, его ответ Богу, спас его, но не спас никого другого.
You see, no, doesn't work that way.
Иезекииль показывает им, нет, так не бывает.
The only one who can step in righteously and deliver you is Jesus.
За вас заступиться может и избавить вас может только Иисус.
Or the Messiah for them.
Мессия для них.
God himself the Messiah.
Сам Бог, Мессия.
So, repent.
Так что, покайтесь.
And turn to me, not to Daniel or Noah or Job or anybody else.
Обратитесь ко мне, не к Даниилу, не к Ною, не к Иову.
As good as men as they may be, as righteous as men as they may be.
Хотя они хорошие люди, праведные.
They cannot deliver you from the judgment of God.
Они не могут избавить вас от Божьего суда.
And that's a truth we know, but oftentimes people ignore it completely.
Мы знаем с вами эту истину, но зачастую люди ее пренебрегают.
And we won't go through these, but he's going to take 4 different avenues of judgment. He's going to take beast and the sword and disease and famine.
Мы не будем об этом подробно говорить, но Господь будет использовать разные средства для суда. Это зверей, меч, голод и болезни, морву и язву.
Okay. And he's, those are all mentioned, by the way, in Leviticus 26 as judgments that will come.
Кстати, все эти средства упоминаются в 26 главе книги Левит, как суд Божий за нарушение закона.
And he's going to point out that in each of those effects, in each of those situations, either Noah or Daniel or Job can solve the problem.
И он говорит, что во всех этих ситуациях ни Ной, ни Даниил, ни Иов не могли бы избавить нам и решить эти проблемы.
This is not the solution.
Решение не таково.
So, as much as we may look to other people are not the solution.
Как бы мы не уважительно относились к другим людям не могут нас спасти и избавить от Божьего суда.
As righteous as they may be.
Каким бы правильными они ни были.
Chapter 15.
15 глава.
One of the shorter chapters in the Bible.
Одна из более коротких глав в Иезекииле.
Discusses the imagery of Israel as a vine.
Там Израиль сравнивается с виноградной лозой.
And the people in the exile now are grabbing for everything they can find to try to reason and rationalize that they won't go, that they will not be able to go back to Jerusalem.
Когда мы читаем эти главы, складывается такое впечатление, что собеседники Иезекииля хватались за последнюю соломинку. Они пытались придумать любые доводы, чтобы объяснить, что Бог не должен судить Израиль.
But it's like they're sitting there thinking, okay, that didn't work. Let's see what else can we try.
Как будто они сидят перед ним и думают, так, вот эта аналогия не получилась, этот довод не сработал, что еще придумать?
They thought, oh, yes.
И они придумали.
Oh, yes, I remember another one.
Я помню еще кое-что.
The imagery of the vine is used in the Old Testament as a picture of Israel.
А в Ветхом Завете Израиль сравнивается с виноградной лозой.
Always used frequently in the scriptures as that of Jesus himself as a vine or the branches.
Конечно, этот образ используется широко в Священном Писании, сам Христос, виноградная лоза на ветви.
And it's used in the Old Testament with respect to Yahweh.
Также и в Ветхом Завете тот образ используется в отношении Яхве.
And Israel is often likened to a vine.
Израиль нередко сравнивается с виноградной лозой.
A chosen vine.
С лучшей избранной лозой.
And a vine that was to be productive.
С лозой, которая должна приносить плод.
The purpose of a vine is to bear fruit.
Цель лозы какая? Приносить плод.
So if Israel is a vine, it was so they could bear fruit.
Если Израиль сравнивается с лозой, то это значит, что Израиль должен приносить плоды.
They were to be a blessing to the world.
Они должны служить благословением для мира.
They were to bear fruit by bringing the message of God to the people and bringing the people to God.
Они должны нести людям весть от Бога, а людей приводить в свою очередь к Богу.
And God has said to them, "You're my chosen vine. You're my chosen people."
И Бог говорит им, "Вы моя избранная лоза, мой избранный народ."
So they say, "You see, how could God judge His chosen people?"
И они говорят, как же Бог может судить свой избранный народ?
What answer do you have for that, Ezekiel?
Как ты на это ответишь, Иезекииль?
Well, God says, I have an answer for that.
Бог говорит, есть у меня ответы на этот вопрос.
A vine is to produce fruit.
Виноградная лоза должна приносить плод.
You do not produce fruit.
А вы не приносите плод.
In fact, a vine is worthless if it doesn't produce fruit.
Если виноградная лоза не произвращает виноград, то она бесполезна.
You don't go out to a grapevine, to a vine, and cut off a branch and make lumber out of it to build a building.
Виноградную лозу не отрежешь, чтобы изготовить из нее корабль или здание, ее не пустишь на бревна.
Vine branches aren't going to hold much.
Ветви виноградной лозы не выдержат веса.
As he says, you can't even make a peg to hold your clothes on with the vine.
Он говорит, из виноградной лозы нельзя изготовить даже гвоздь, на который повесить одежду.
A vine is worthless for anything but bearing fruit.
Она бесполезна, она ни для чего не годна, кроме как для того, чтобы приносить плод.
And you're not bearing fruit.
А вы плода не приносите.
You're not productive.
Вы не продуктивны.
You're only, all your worth is to throw it in the fire and use it for fuel. That's all you can do.
Вы годны только на то, чтобы бросить вас в огонь и использовать как топливо.
That's the only usefulness that a worthless vine can produce is to be burned up.
Вот единственная польза от бесплодной виноградной лозы. Ее можно только бросить в огонь.
I think the exiles at that point said, or probably thinking, oh, why did we use that?
Я думаю, что пленники в Вавилоне, когда они услышали слова из уст Иезекииля, подумали, о, зачем мы только напросились на эту аналогию.
I think we have to get, this is interaction that's going on here. These are real people dealing with real issues, trying their best to try to convince themselves that they would not stay in exile.
Между ними идет диалог, это оживленная ситуация, можно пытаться представить ее. Люди пытаются найти доводы, хватаются за последнюю соломинку, чтобы убедить себя, что они вернутся домой.
And convince themselves that Jerusalem would not fall.
И убедить себя в том, что Иерусалим не пойдет.
God says, you're a worthless, uncultivated vine, and I will burn you in the fire of judgment.
Однако Бог говорит, что вы бесполезная лоза, и вы не приносите плода, я вас сожгу огнем.
Слушай, вот что идет диалог, откуда он будет взялся? То есть в тексте сразу видно, это изначально был контекст даже, да? Что они спрашивают, он отвечает. Потому что здесь только было слово Господь, было слово Господь.
Вопрос к вам, вопрос к вам.
Yes, but if we continually have the situation of them like the beginning of 14, and they're coming for inquiry, they're asking, they're watching. So this is all one group of messages, the whole context. So each one of these, I don't think, has to be introduced by saying I'm making an inquiry, but many of them do. And he's just going along, in essence, I think, very likely, answering questions they have in their minds, rather than, no, we don't actually have them, you know, a statement, that. But these are questions and inquiries they're making and issues that are being raised that appear undoubtedly in the context or in their minds, trying to get themselves out of, trying to give the excuses. And God's answering all their excuses. He's going right down the line. Okay, these are the things that you guys have in your minds. These are things that you have the issues. Here they are. But we do have frequently the aspect of their inquiry that they're making.
Вопрос был о том, откуда мы берем идею диалога, что ему за этот вопрос он отвечает, тогда как в тексте сказано только было слово Господне, было слово Господне. В контексте имеется указание на то, что к Иезекиилю приходят люди, и, по-видимому, они приходят к нему с определенным вопросом. Допустим, в начале 14 главы пришли ко мне несколько старейшин. И даже те вопросы, которые поднимает Господь, вот отвечая на эту ситуацию, то, что он обсуждает, то, какие доводы он опровергает, это указывает на то, что все эти вопросы волновали этих людей. Эти вопросы были у них. Скорее всего, они находили в себе оправдание и отговорки, почему Бог не будет судить свой народ. Да, конечно, не в каждом случае нужно, чтобы Господь, чтобы было прямо сказано, и они пришли, задали вопрос, или снова пришли. Достаточно просто сказать, что было слово Господне, которое отвечает на те и другие доводы.
Now I think the next issue where he where it's almost as if the people are sitting there listening, say, okay, are you really sure that Israel is as worthless a vine as what you're saying.
Возможно, израильтяне сидели и думали, действительно ли Израиль такая уж бесплодная виноградная лоза, как говорит пророк.
It's strong, if you stop and think about it, you're worthless and you're only good to be burned up.
Это очень сильные слова, очень сильное обвинение, что вы совершенно бесплодны, бесполезны и годны только на то, чтобы быть брошенными в огонь.
Are we really that bad?
Неужели мы настолько плохие?
Now, chapter 16, and I might add at this point also chapter 23.
16 глава, и можно добавить также еще 23 глава.
God's going to say, okay, let me review your history.
Господь прибегает к такому приему. Давайте вспомним вашу историю, как бы говорит он.
Chapter 16 is going to review the history, the early part of the history of Israel. More emphasis on the early part.
16 глава делает больший акцент на ранней истории Израиля.
Chapter 23 and 16 will focus more on the religious perversion and abomination.
И главным образом говорит о религиозном развращении и о мерзостях, которые творились в религиозной жизни Израиля.
But the same type of imagery, that is, that Israel or Judah is like a prostitute.
Но та же самая, тот же самый образ, та же самая картина, сравнивающая Израиль с блудницей.
Same imagery will be used in chapter 23, which is also an extended chapter.
Повторяется еще раз в 23 главе. Это тоже довольно длинная глава.
The emphasis there, because it's in a context of discussion specifically of leadership, is more on political adultery. In other words, making treaties and join in and doing what other nations do, and courting the other nations.
В 23 главе, поскольку она обращена главным образом к вождям народа израильского, акцент делается больше на политической истории, на политическом развращении, то есть то, что они заключали договоры с другими народами.
Now, these are very, I'm going to tell you, these passages are very graphic.
Это очень яркие образы.
In fact, most of you probably would not want to preach these in your church.
Достаточно откровенные. И я думаю, что большинство из вас не захотели бы проповедовать по этим главам в своих церквях.
Especially you wouldn't want to preach them in Hebrew.
Особенно на еврейском.
All the translations have kind of made it look better.
Переводы все-таки стараются смягчить первоначальный язык оригинала.
And God is not an immoral, bad-talking type of person.
И Бог, конечно же, это не аморальный, не аморальная личность, и не тот, кто просто любит как-то поругаться или другим языком что-то сказать.
But God is very straightforward and direct and clear.
И тем не менее, в этих главах Господь говорит предельно, прямо и ясно.
You cannot walk away from these chapters without realizing how abominable is the nation of Israel.
Не можно, нельзя прочитать эти главы, не осознав, насколько мерзостны для Бога дела Израиля.
And the prophets frequently use the imagery of adultery, spiritual adultery.
Пророки часто пользуются такими образами, сравнивая поведение тех или иных людей или народа с прелюбодеянием, с духовным прелюбодеянием.
We find it in many of the prophets. And he, in doing so, they're showing one is adulterous, one is unfaithful to their spouse.
Тем самым они показывают, что человек, который грешит, поступает определенным образом, все равно, что он прелюбодействует, все равно, что он не верен своей жене.
And that is right at the heart of the issues we've seen all along. They are unfaithful to God, they don't obey Him. They don't trust him. They don't believe he will do what he will do.
В этом суть